Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 1 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. В прямом эфире следим за тем, что творится на информационных лентах, что происходит в стране и мире, обсуждаем главные темы. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, «Говорит МСК Бот». Можно звонить 7373-94-8. Сейчас, кстати, учитывая, что только что в новостях было сказано, что сегодня до вечера может быть дождь, а у меня есть такое подозрение, что над частью Москвы дождь идет уже сейчас. Пишите, где сейчас? Если я правильно понимаю, судя по карте Яндекса, например, в Леонозове, в Алтуфьеве уже сейчас идет и довольно сильный дождь. Сегодня в Москве дождь, и, возможно, уже сейчас идет, и до вечера, возможно, с запада в Москву придет еще один дождь. 7373948, телефон прямого эфира. Еще сегодня голосование по поправкам в Конституцию, и если вы участвовали в этом голосовании, если вы сегодня сходили на избирательный участок, интересно было бы послушать, как вы опишете картинку. Был один, или нас было много, социальную дистанцию выдерживали так-то. Если у вас есть что рассказать, 7373948, телефон прямого эфира. Но есть и две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, они не касаются ни погоды, ни выборов, точнее, ни голосования сегодняшнего. Две темы. Закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев вступил в силу сегодняшнего дня. Первая тема, а вторая тема – это критика системы каршеринга в Российской Федерации. В Госдуме один из депутатов по фамилии Лысаков выступил против этой системы, так как Лысаков не одинок. Судя по всему, есть о чем поговорить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, что еще? Нет, пока сообщений от вас нет по поводу того, что где с дождями, что где на избирательных участках, на участках, точнее, для голосования. Хотя в некотором смысле это тоже избирательные участки, наверное. Ладно, следующая тема для обсуждения в прямом эфире. Это тема, которая касается новой системы выдачи гражданства, российского гражданства для тех, кто до этого гражданства не получил. Иностранцы теперь могут не обращаться в полномочный орган своего государства с заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Кроме того, теперь отменяется требование о том, что человек должен на протяжении 3 лет находиться на территории России. Кроме того, человек не должен подтверждать наличие законного источника средств к существованию. При этом речь идет о совершеннолетних лицах без гражданства, а также тех, кто имел гражданство Советского Союза, проживал или живет в стране, которая ранее входила в состав Советского Союза, а также не получал гражданство этих государств. Еще это относится к иностранцам, которые состояли в браке с гражданином России, проживающим на территории России и имеющим в этом браке общих детей. И еще это касается иностранцев, у которых хотя бы один родитель имеет гражданство Российской Федерации и проживает на территории нашей страны. Как много вот таких по новому порядку получивших гражданство граждан Российской Федерации надо ожидать? Юрий Московский, председатель комиссии по вопросам миграции в Совете по делам национальности при правительстве Москвы, насколько я понимаю, должен был выйти с нами на прямой эфир, но в последний момент...
Выхожу. Я на эфире.
Так, хорошо. Юрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, рад слышать.
То же самое, тем более, что мы полные тёзки.
Да, тёзки, мы тёзки, да. Приветствую еще раз. В этот страшный день, 1 числа, когда...
Вы ходили голосовать?
Идет на... Разумеется, я ходил, проголосовал.
А много народу? Еще...
Ну, я ходил заранее. Я ходил пару дней назад, там народу было не очень много. Но сегодня еще несколько праздников. День Бакинца, например, Всемирный день. День памяти бойцов войск специального назначения. Ну, еще много других событий. Вот, и сейчас мы обсуждаем тему миграции, которая тоже очень важна и очень интересна.
Так вот, скажите, этот новый закон, он даст нам много новых граждан?
Ну, что такое много? У нас... В стране проживает, если посчитать вместе с иностранцами, которые здесь, так сказать, находятся, осуществляют трудовую деятельность, порядка 150 миллионов человек. Вот. В прошлом году российское гражданство приняло 487 тысяч, в основном с Украины, ну, больше половины. А в среднем вступало в российское гражданство по 250 тысяч в год вот в предыдущий период времени. Всего российскими гражданами с 92-го года стало порядка 10 миллионов человек, не считая Крыма. Вот много это или мало? То есть каждый год вот за 30 лет по 300 тысяч человек. В принципе, это, конечно, помогало решать демографические проблемы, если мы говорим о демографических проблемах, как и экономические. Но все-таки все основные проблемы, в том числе и демографического характера, решаются самими гражданами Российской Федерации, конечно, при помощи как приезжих, так и тех, кто получил российское гражданство. Но основное-то это вот мы сами. Прибавка
да,
на один... Вот, поэтому но... это больше, скажем так, разговоров, но речь идет о судьбах сотен тысяч людей, поэтому, естественно, те новшества, которые введены, они касаются сотен тысяч людей, которые, наконец-то, в ускоренном порядке получат российское гражданство, не будут мыкаться, что называется, без
Давайте не будем обсуждать воссоединение семей, потому что тут вообще вопросов,
да,
как кажется, быть не может.
Послушал.
Вот. А вот эта история, что теперь не надо находиться на территории России, не надо подтверждать на наличие законного источника средств существования. Просто ты когда-то родился на территории Советского Союза, значит, ты можешь получить...
Ну, во-первых, это не так. Откуда вы взяли, что типа кто хочет, тот и получает. То есть речь идет о том, что это идет о людях, которые с территории Украины, они должны подать заявление. И получать российское гражданство в ускоренном порядке. То есть это не все подряд получают, типа раз вот откуда-нибудь Занзибара подал и получил. Такого нет
там, в Советском Союзе и не было Занзибара, а кроме Украины было еще несколько стран.
На них это не распространяется. То есть если вот речь идет о том, чтобы, во-первых, если раньше для получения российского гражданства нужно было отказаться от предыдущего, вот, то и получить соответствующую справку о том, что ты от него отказался. Сейчас это не требует для ряда стран. То есть, но ускоренного получения гражданства там только вот по таким основаниям, как учился в российском учебном заведении, вузе или профтехучилище, например, и по специальности, и проработал 3 года в Российской Федерации. Причем не просто проработал, а в пенсионный фонд за тебя работодатель платил. То есть должна быть реальная работа. Еще такой момент, это касается квалифицированных специалистов. Они в течение года по специальности из перечень профессий будут получать гражданство, если захотят. Вот. Но опять, если при условии, если они работают легально.
Скажите,
вот. Поэтому речь не идет о том, как вот опять вот такое есть, вот начинают говорить, там сейчас миллионы людей хлынут получать гражданство. Не будет этого. Там есть очень жесткие рамки. Это вот касается носителей русского языка, в частности.
Ну, это касается граждан, это касается, надо уточнить тогда уж, раз мы заговорили об этом, это касается граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.
Да, вот. Да, это вот и не всех государств Советского Союза. И там не такой порядок, что подал заявление и все. Плюс к этому еще понятие носитель русского языка, там работает во всех регионах комиссии. То есть вот многие вещи, о которых говорили эксперты, о том, что необходимо снять там излишние препоны, они введены. Вот, ну, там, правда, говорили о том, что отказ от предыдущего гражданства надо для, ну, чтобы человек не отказывался от предыдущего гражданства, надо не только вот для этих стран, и для всех. Эту норму у нас ввели в 2008 году, это создало очень громадные препятствия для получения российского гражданства.
Да, но смотрите, подождите, с другой стороны, вот и Виталий нам прямо пишет сейчас, же правильная практика отказываться от прежнего гражданства, вступая в наше новое гражданство, потому что родина и отечество только одно, давайте не будем об этом говорить иначе.
В Америке, например, в Израиле этой практики нет. Страны, как говорится, процветают. Просто они понимают одну простую вещь. Да, у нас сейчас присяга на верность российскому государству вносится. Там сейчас ряд поправок к Конституции. Там на самом деле вот чисто бюрократические препоны, которые ставились для получения российского гражданства, они привели к тому, что, ну, не буду называть цифры, там разные оценки, ну, скажем, сотни тысяч людей не приехали в Российскую Федерацию, причем квалифицированных специалистов, и не стали жить у нас.
Смотрите, еще один вопрос тогда, Юрий Викторович. Если для этих граждан, я только что перечислил страны, о которых идет речь. Угу. Вводится такая простая процедура получения российского гражданства. Напомню, там Молдавия, Украина и Казахстан. Вот давайте про эти три страны поговорим. То есть люди, оставаясь на территории Молдавии, Украины или Казахстана...
Нет, они должны проживать на территории Российской Федерации. Это речь не идет о том, что проживая на территории Украины, он подает заявление и получает российское гражданство. Нет, он должен проживать на территории Российской Федерации. Там в законодательстве тоже это указано.
Утилитарная
речь
ценность...
идет только о том, что ему не надо отказываться от предыдущего гражданства для получения российского, вот для этих категорий.
Да, Виталий вас спрашивает, а как вы понимаете, утилитарная ценность нашего гражданства для иностранцев и утилитарная ценность, это я уже добавляю, для нас от того, что граждан станет больше, таких граждан?
Утилитарная ценность, будет больше людей, которые будут платить у нас, например, налоги. Работать в разных отраслях. Современный капитализм, он такой, что чем больше народу, тем больше, извините, кислороду, вопреки всяким там прогнозам и разговорам. Человек приносит прибавочный продукт. На него тратятся товары и прочие услуги и так далее, и так далее. Есть человек, есть товары и услуги. Нет человека, нет товаров и услуг. Ну и сам он ничего не производит, соответственно, при его отсутствии. Это вот такой утилитарный момент для нас. А для них это, ну, человек приезжает и живет здесь как российский гражданин, получая и защиту государства, и права российского гражданина, в том числе право на работу. Это тоже очень важный момент. Сейчас работодатели предпочитают брать российских граждан на работу. Если не россиянин, ну, не человек с российским паспортом, зачастую просто не берут. Потому что очень много с ними возни.
Еще один вопрос от нашего слушателя, если вы можете на него ответить. 796-й спрашивает, в сентябре 19-го из Туркмении, а не те страны, которые мы обсуждали, он из Туркмении приехал по госпрограмме переселения соотечественников и получил гражданство Российской Федерации. Теперь вот он спрашивает в связи с нынешними изменениями, а ему нужно отказываться от туркменского гражданства или можно оставить?
Он уже получил российское гражданство. Он, наверное, получая российское гражданство, он отказался от туркменского.
Иначе видимо, нет, раз говорит об этом.
Он не мог получить российское гражданство, если не отказался от туркменского гражданства.
Иначе понятно.
Он будет лишен российского гражданства в таком случае, как необоснованно его получивший. У нас такая практика имеется.
Понял. Спасибо. Юрий Московский, председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Итак, вступил в силу сегодняшнего дня закон об упрощении получения российского гражданства для иностранцев, которое не требует более отказываться от предыдущего гражданства, отменяется требование о том, что человек должен находиться на территории России до этого в течение 3 лет, а также должен подтверждать наличие законного источника средств к существованию. При этом, еще раз оговорим, потому что, судя по всему, это важно. В данном случае распространяется этот новый упрощенный порядок на граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий продолжает спорить, зачем нам новые граждане, есть же свои, пусть работают граждане из Твери или из Иваново, но есть и другие. Ну, с другой стороны, а что мешает? Или у нас работы не хватает? У нас очень небольшая безработица по сравнению с другими странами. Поэтому говорить о том, что свои есть, пускай работают, наверное, тоже не очень правильно. Да, судя по всему, отсутствие работы немножко в другом причины. Решение проблем демографии похоже на манипуляции с Тришкиным кафтаном. Кое-что проделывается, а толку получается чуть. Пишет 40-я. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Может быть, кто-то сталкивался с этой историей под названием «Получить российское гражданство». Многие, кто рассказывал, в том числе и в нашем эфире, об этом говорят, что это тот еще квест даже для тех, кто жил на территории Российской Федерации, на территории Советского Союза, а Российская Федерация, как мы помним, на своей территории заявляет себя правопреемником Советского Союза. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день. Да, у меня была знакомая, она умерла, к сожалению, она подавала заявление на имя президента, чтобы дали российское гражданство, но сама с Украины была с Горловки. Действительно, очень сложно было, как бы, и я считаю, ну, как бы, слава богу, что ей дали. Она инвалид, в монастыре жила, и я считаю, что, конечно, надо упростить для вот белорус, украинцев, там, других русскоязычных народов, которые владеют русским языком, это надо давно было упростить.
Но подождите еще раз, даже вне зависимости от того, могут ли они себя содержать, ну, вот это все.
Но это должно решаться параллельно, то есть не в один поток, а в два потока, и главное,
чтобы подождите, секунду.
Не изменили русских.
Секунду, русское просто население. Еще раз, это ведь означает, что если человек не может доказать свои доходы, с высокой долей вероятности его придется содержать здесь какое-то время.
Но если украинцы там едут нефть добывать там или газ на севера, значит, компания, которая их приглашает крупная, она знает, что...
Еще раз, при чем тут компания? Вы что, не слышите, какой вопрос я вам задаю?
Я говорю, белорусы, украинцы, говорят, очень много работают на северах.
А я вам говорю о другом, здесь же принцип. Ладно, не хотите, не надо. 7373948. Срочное сообщение. Явка по Москве на голосование по поправкам к 16 часам составила 48,73%. Это данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии. Следим за этим по лентам информационных агентств. Возвращаемся к новшествам в законодательстве. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Сергей меня зовут. Ну, я по поводу гражданства. Вот я был гражданином Республики Беларусь, я очень легко российское гражданство получил. Буквально месяца, наверное, за 4, за 5. Все как положено, подал документы, вид на жительство сделал. Ну, для Беларуси это ж упрощенно еще. И вот 5 месяцев, и я гражданин Российской Федерации.
То есть вы не понимаете, зачем это еще упрощать?
Ну да, в принципе, не, ну может для других стран, да, это надо упростить.
Да, но тут указывается и Белоруссия тоже.
Настолько быстро, если все грамотно собрать документы и, как говорится в простонародье, не тормозить, граждане Беларуси очень быстро получают российское гражданство. Очень.
Спасибо.
Быстро.
Спасибо. Сейчас будет следующий звонок. Теперь новости по поводу Москвы. Мэрия рекомендует закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды в Москве. Еще по поводу Москвы. Собянин только что сделал заявление. Движение по дублеру Киевского шоссе в Новой Москве откроется через месяц. Следим за другими сообщениями. Продолжаем обсуждать изменения в законе. Согласно этим изменениям, получить российское гражданство тем, кто живет на территории Советского Союза бывшего, теперь становится с сегодняшнего дня проще, если это Белоруссия, Украина, Молдавия или Казахстан. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, прошу.
Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я была гражданином Казахстана примерно 10 лет назад и получила российский паспорт. Я тогда была студентом, и у меня это заняло, наверное, около 2 месяцев, чтобы получить.
То есть вы тоже тогда, получается, не очень понимаете, зачем тогда все это упрощать?
Ну, и я думаю, просто. Что есть люди, которые живут на территории, допустим, Казахстана и Белоруссии, хотят переехать, не знают, как оформить, и их это пугает. Я думаю, что для таких случаев это возможно стоит сделать. Но, в принципе, если ты находишься на территории России, то оформить российский паспорт проблем не составляет.
С вашей точки зрения, как много людей в Казахстане хотели бы переехать в Россию и жить здесь как граждане этой страны?
Ну... И мне сложно сказать, но в...
Ну, это ваша оценка, не более того.
Я думаю, что, сейчас скажу, в процентах 50-60 трудоспособного населения.
Да ну, молодого. Вы не преувеличиваете?
Нет, нет, конечно, нет. И они приезжают. Просто они это делают сейчас по программе переселения, а раньше это делалось там по другим программам. И плюс я еще хочу добавить, что от казахского гражданства я не отказывалась, такого требования не было на тот момент.
Ну, теперь его тем более нет. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы переходим к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Каршеринг в российских условиях приобрел крайне уродливые формы. Систему надо регулировать. Вот что говорит первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Фрагмент его интервью радиостанции «Говорит Москва». Слушаем прямо сейчас.
Каршеринг в наших условиях российских приобрел крайне уродливые формы. Мы знаем, что вряд ли в какой-то стране к таким ухищрениям прибегают пользователи, когда покупают аккаунты, люди, не имеющие права управления, даже подростки, и так далее. Поэтому эта сфера крайне не отрегулирована и криминализирована, я бы так сказал. Предложение Черникова совершенно правильно. Надо профилактировать, усугублять этот вид проката автомобилей присутствием явно недисциплинированных водителей. И не только подростки, а лица, которые имеют криминальные наклонности для того, чтобы не быть идентифицированными, они через подставные аккаунты берут в прокат автомобиль, который участвует в совершении криминальных действий, и тогда и таким образом они уходят от ответственности. Это отдельная тема. Здесь Черников предлагает не усугублять эту сферу деятельности, а пользование этим сервисом водителями, которые имеют достаточно серьезные или многочисленные нарушения правил дорожного движения. Но здесь необходимо создать определенные механизмы села. Во-первых, правовое основание для этого. Во-вторых, определенный инструментарий, потому что на сегодняшний день при выдаче автомобиля в любой форме проката коммерсанты не имеют доступа к информации о водительской биографии претендента на получение этого автомобиля.
Это депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков-Черников, которого он упоминал. Это глава Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Зовут Черникова Михаил, и Михаил Черников высказался о том, что с его точки зрения надо бы как-то сделать так, чтобы нарушители правил дорожного движения не могли пользоваться каршерингом. Но для этого, говорит Черников, надо менять закон. Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки», присоединяется к нам. Петр, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Всем большой привет.
Как можно, с вашей точки зрения, запретить тем, у кого есть нарушение ПДД, садиться за руль каршеринговых автомобилей?
Ну, я бы все-таки говорил о том, что это не должны быть не просто нарушения ПДД, а это должны быть именно грубые нарушения правил дорожного движения. Собственно, о чем Михаил Черников и говорил, я его здесь абсолютно поддерживаю. Но давайте сначала посмотрим, а что же, какого результата мы хотим достичь. Ну, то есть, чтобы не было такого, что процесс ради процесса или действие ради действия. Так вот, результат это, ну, ожидаемый результат снижения аварийности в каршеринге. Так самое интересное, что у операторов каршеринга есть, как оказывается, все способы отсева неадекватных водителей. Дело в том, что у нас есть два типа каршеринга, про это почему-то все забывают. У нас есть каршеринг, ну, как бы обычный для всех. Есть каршеринг необычный. Это премиальные автомобили, BMW, Mercedes, ну, и так, и другие премиальные марки, которые выдают не всем. И каршеринг уже нашел два параметра, которые влияют на вероятность возникновения ДТП на таких автомобилях. Как правило, это возраст, минимальный возраст, там 25 лет, местами 30 лет. То есть человек просто не сможет иначе арендовать такой автомобиль. Во-вторых, стаж вождения не менее 7 лет. И отсутствие грубых нарушений ПДД. Грубо это встречка, пьянка, красный, ну и так далее. Соответственно, вот если дополнить идеи Михаила Черникова вот этими двумя параметрами и как-то их прописать законодательно, я абсолютно уверен, что машины каршеринга перестанут ежедневно пополнять новостные сводки о том, что кто-то там перевернулся, ехал по встречке на МКАДе и так далее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 36 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», дневной информационный канал. Меня зовут Евгения Фомина. Наши координаты для вас напомню. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И 7373948. Телефон прямого эфира, чтобы вы нам дозванивались в студию. В следующие полчаса мы планируем поговорить о том, что в Москве сегодня начнутся плановые отключения горячей воды. И в России стартовал полноценный курортный сезон.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Москве сегодня начнутся плановые отключения горячей воды. Ранее график летней ремонтной кампании был скорректирован с учетом изоляции, был согласован с московскими властями. Теперь горожан ждет отключение горячего водоснабжения на время профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. Продолжительность отключения составит не более 10 дней. Рассказывайте, отключали ли у вас уже горячую воду? Так спрашивают меня, что случилось с Юрием. Друзья, все в порядке, Юрий жив, с ним все хорошо, просто случилась какая-то проблема с техническая, отвалился интернет. Такое бывает. Продолжаем работать на удаленке. Вы знаете, что эпидемия никуда не делась. Отключают ли у вас горячую воду? Ознакомились ли вы уже со своим графиком по этому поводу? Я, кстати, уже посмотрела. У меня горячую воду отключают 5 июля. И включат ее 14-го, то есть 9 дней без нее я буду жить. Марина Александрова, наша коллега, тоже мне сейчас машет и говорит, что у нее такая же ситуация, и тоже 5 числа отключат горячую воду. Не знаю, как мы будем жить, наверное, будем надеяться на то, что будет очень жаркая погода, и холодная вода нас совершенно никак не расстроит в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Ну, пока наши дома не снесли, мои любимые, вот, у меня газ, газовая колонка, у меня все будет хорошо, никакого отключения.
Повезло вам, действительно. Сейчас у нас на связи Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народохозяйственного прогнозирования РАН. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Ну, смотрите, на первый вопрос, который у нас есть по этому поводу, из-за того, что у нас сменился график, все немножечко слетело, все так сместилось, все ли успеют сделать, все, что запланировано?
Ну, да, потому что последние годы в Москве мы видели, что отключения в основном на первую половину лета сместились. Вторая половина мая, июнь. Если их немножко сейчас сместили на более поздние сроки, это значит, что будет много отключений в июле, в августе. Да, напоминаю, что в предыдущие годы обычно к августу уже горячая вода у всех была. Но к сентябрю, я думаю, справится. 2 месяца достаточно.
То есть все будет нормально в этом смысле. Потому, ну, вот очень много у нас есть сообщений о том, что отключают больше в августе, и людей это несколько беспокоит, потому что в августе уже более холодная погода, что ли, начинается. Есть как-то, можно это корректировать с учетом погоды или нет? Мы на это не смотрим.
Ну, корректировать с учетом погоды это достаточно сложно, потому что все-таки планирование работ идет заранее, а погода не прогнозируется так точно за 2-3 недели вперед. А планирование нужно минимум за 2-3 недели вперед все-таки сделать. Думаю, что в этом ничего страшного нет. Думаю, что, ну, так мы живем в условиях централизованной горячей воды. Подключение неизбежно. Я считаю, повезло, может быть, тем москвичам, у кого газовые колонки остались. Если вы помните, 50-60 лет назад многие дома были с индивидуальными газовыми колонками. Вот, наверное, им в этом отношении комфортнее, хотя газовые колонки имеют и свои минусы. Но, тем не менее, все имеет свою оборотную сторону, и централизованное горячее водоснабжение означает, что вы неделю летом будете без воды. Раньше было дольше.
Раньше 3 недели было, я помню, да, в детстве, да, в моем, 3 недели.
3 недели. Ну, уж без недели никак. Так что уж, я думаю, можно потерпеть.
Сейчас в Москве появляются новые жилые комплексы, которые себя позиционируют как те, которые имеют автономные котельные, и они вроде как не зависят от вот этих плановых отключений горячей воды. Вот есть ли какая-то информация у вас по поводу того, насколько много таких домов, и действительно ли они автономны, и ну, это не реклама?
Во-первых, их действительно немного. В основном это дома класса, ну, выше, чем эконом-класс. Комфорт-класс, бизнес-класс, по-разному. Тут нет официальной классификации. Но это, скажем прямо, более дорогие дома, чем массовые серии. Во-вторых, многие москвичи сами вешают себе дополнительный электрический водонагреватель как раз на период отключения горячей воды. Кстати, у меня в квартире он висит. Очень удобно. Я его летом на неделю включаю, потом отключаю. Это такой большой котел, который включается только на тот период, когда горячей воды нет.
Да, я в курсе, у моих родителей точно такой же. Они, правда, очень возмущаются и говорят, что напора все равно не хватает. Насколько нам действительно необходимы вот эти плановые работы? Потому что очень многие говорят, раньше говорили, что вот слишком большой вот этот период, что вот раньше мы на три недели отключали, сейчас вроде как нам хватает недели. Есть ли шанс, что со временем мы уйдем на то, что это будет отключение на 3-4 дня, например?
Ну, наверное, такие шансы есть, если, например, вести работы в круглосуточном режиме, но также это еще зависит от степени закольцовки труб горячей воды. Потому что есть такие дома в Москве, где есть альтернативные маршруты подачи горячей воды, но их не так много, там можно обходиться меньшим количеством дней. Но пока технология такая, что все-таки надо горячую воду отключать. Да, 3-4 дня это в будущем реально, потому что, конечно, можно работы вести и в круглосуточном режиме, а не в режиме 8-часового рабочего дня. Но, повторяю, это просто дороже будет стоить.
Спасибо вам огромное. Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, был у нас сейчас в эфире. Наши координаты +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373948. Как вы справляетесь с отсутствием горячей воды на период ее отсутствия? Собственно говоря, вот как-то странно я сформулировал, но, в общем, вы меня поняли. Нет горячей воды, что делаете? Нагреваете кастрюли, греете тазы, ковшечки, не знаю, что там у нас еще есть, про, там, не знаю, чайники как-то кипятите, ходите мыться к соседям, ходите, ну, из соседних домов, которых не отключили, к родителям. Рассказывайте, как вы с этим делитесь. Вот почему у нас в Германии такого нет, интересуется слушатель с ником КД. Вот, и он говорит, я из Германии, мне этого не понятно, зачем отключают горячую воду. Может быть, потому что у вас в Германии, я не утверждаю, но предполагаю, что, может быть, у вас в Германии просто колонка в домах. Насколько мне известно, в Европе это очень частое. Практика просто потому, что у них очень дорогое центральное теплоснабжение. Может быть, с этим все связано? Вот 40-й пишет, люди изнежились, их все беспокоит. И когда отключают воду, и когда включают. А лимонадный Джо приглашает меня к нему. Он говорит, у него только 21 июля отключат. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это как раз лимонадный
Джо. Да, я уже пакую чемоданы и беру свой шампунь.
Да, мое предложение в силе. В общем-то... Ничего страшного, на две недели, если отключают. Я вот служил в Забайкале, в краю вечно зеленых помидоров. Там 40-градусные морозы, в казарме размораживались трубы, и воды было никакой, только на кухне привозили. Вот. Обрились мы, топили снег, и таким образом обрились. Месяц, два, еще нормально, как-то выжили, правда, помоложе были.
Страшное дело. Спасибо. Спасибо, лимонадный Джо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да. Ну, я хочу сказать, что я вот живу в таком доме, собственной газовой котельной.
Так.
В Москве, да. И все равно отключают.
А, то есть у вас есть своя котельная, но отключение все равно происходит. И это да, старый дом?
Да. Нет, это дом, ну, как 2006 года.
Ага, постройки. Новый. Интересно.
Ну да, новый, да. Но, то есть, я сопоставляю с тем, почему отключают вообще во всей Москве и нам, то есть, это делается по команде. Это просто такая команда, она ничем технологически не обоснована. То есть, на самом деле, любое оборудование, понимаете, вот все, что связано с теплофикацией, оно там ничего не крутится, кроме насосов. А насосы все стоят в паре. Поэтому все можно всегда чинить в течение года.
Но, тем не менее, на протяжении вот всей жизни, что, собственно, всех моих 30 лет, которые я продилась и живу в Москве, нас каждый год отключают горячую воду.
Все правильно. Но это вот они так работают, они так привыкли. То есть у них есть штатные там две недели для их ремонтов. Они, может, даже ничего не делают, но вот у них такой регламент им положен. Это какие-то старые советские нормативы. Это просто вот административный бзик, так скажем. Это технологически никак не нужно абсолютно. Это вот на электростанции надо останавливать турбину обязательно. Ну, потому что она крутится очень быстро, там 3000 оборотов
угу, в минуту. Понятно.
Вот. Ее надо выводить в ремонт обязательно. А все, что вот котлы, и я говорю, насосы все продублированы, а котлы, и там ничего не надо. То есть один вышел, другой работает.
Понятно, спасибо. Но вот Вадим 718 с вами спорит и говорит, что работал в МАЭКе. Каждое отключение — это аврал и стресс, многого не успевали сделать. Вот. Хотя вот КД поддерживает нашего слушателя. Виталий Филиппий, что воду отключают, чтобы зимой с водоснабжением не было проблем, а в Германии климат теплее, поэтому там не отключают. И если что, собственно, Виталий поедет к друзьям в Одинцово мыться. Друзья мои, мы уходим на следующую тему. Я надеюсь, что Юрий вернулся, и дальше вы продолжите уже с ним.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Надо сказать, что Юрий тоже надеется, что он вернулся. Еще раз прошу прощения, технические неполадки у всех бывают, особенно в такую сложную погоду, как сегодня над Москвой и Подмосковьем. Что касается движения, сразу следим за этим. 3 балла пробки, максимум. то, что сейчас на дорогах более-менее они свободны, как ожидается, двухбальными они станут уже к 6 часам вечера. Мы в прямом эфире, 7373948, телефон прямого эфира, можно писать через Telegram, говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, в Москве не минус 40, пишет КД, про климат не надо. Ну, давайте про климат тоже не будем говорить, тем более, что нам надо говорить сейчас про климат за пределами Москвы. В России стартовал полноценный курортный сезон. Это сегодняшний день, сроки открытия его были ранее отложены из-за карантинных мер и ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны. И именно сегодняшний день, как дату открытия полноценного курортного сезона, анонсировал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Всего более 70 субъектов федерации смогут принимать отдыхающих при условии соблюдения всех необходимых требований безопасности. Там есть целый ряд пакетных туров, соответственно, по новым отечественным направлениям, дополнительные авиарейсы на популярные курорты. В общем, глава ведомства нашего туристического Зарина Дагузова говорит, ключевая задача – дать людям возможность доступно и интересно отдохнуть в своей стране, открывая для себя новые места для путешествий. А какие это новые места? Вот давайте об этом поговорим. Светлана Ануфриенко, руководитель Туристской ассоциации регионов России, она с нами на прямой связи. Светлана Игоревна, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу вас. Скажите, новые направления, вот давайте с этого начнем, полноценный курортный сезон и новые направления отдыха в России. Что это может быть?
Да, добрый день, Юрий, добрый день, радиослушатели. Сегодня действительно у нас начинается полноценный курортный сезон, и все традиционно понимают, что есть Крым, есть Краснодарский край, но и, конечно, всех интересуют новые направления. И давайте посмотрим на нашу Россию, на наши регионы. Сейчас очень активно организуются программы туроператорами, которые раньше отправляли туристов за рубеж, сейчас им нужно переориентироваться на Россию, и они организуют программы в такие регионы, как Бурятия, Хакасия, Алтай, Калининград, и, вы знаете, это на самом деле, ну, по крайней мере, как анонсируется, что это должна быть беспрецедентная мера за счет определенных усилий и федеральных властей, и самого бизнеса. Программы должны быть, их стоимость должна быть существенно снижена, вот, в частности, допустим, тот же самый там тур в Бурятию должен стоить от 30 тысяч рублей за неделю, и это должно быть доступно для широкого массового туриста. Ну, сейчас посмотрим, что получится. То есть вот эта пандемия сегодня дает шанс, наверное, для российского туризма расцвести как никогда. То есть переориентировать спрос на российские регионы. Но, конечно же, мы не забываем, да, что есть Крым, есть Краснодарский край, сегодня там действительно интересная история наблюдается. Я могу поподробнее рассказать, что там сейчас есть, если это интересно радиослушателям.
Нет, давайте тогда с этой интересной историей, а потом вернемся к Хакасии.
Крым, Краснодарский край. Ну вот смотрите, на самом деле, да, действительно, это два массовых направления, потому что, ну, сколько бы наши люди на сегодняшний момент не ждали открытия Турции, не ждали бы открытия других стран, пока все это для массового отдыха закрыто, кто-то индивидуально выезжает, у кого есть гражданство, вид на жительство, и, там, с целью лечения или бизнес-авиация, но это все не массово, это все не для этого разговора. Для россиян вот есть сегодня два основных направления – Крым, Краснодарский край. То есть сегодня мы видим, что спрос вернулся на эти два региона на докризисный уровень. И сегодня туда ставятся большие самолеты, запускаются рейсы, где, ну, по 500 человек в самолете на борту. То есть туроператоры и авиакомпании максимально предпринимают все усилия, чтобы вот как можно больше людей сейчас туда направить. Цены на сегодняшний день пока на уровне прошлого года. То есть были опасения, что цены повысятся. Ну, по крайней мере, мы видим, что они не повысились на сегодня. Но надо смотреть, что будет дальше, потому что заполнение идет достаточно быстрое. Мы понимаем, что турист по деньгам у нас по возможностям финансовым просел, да, то есть мы говорим, что сегодня вот более 70% туристов говорят, что мы будем экономить, мы все равно поедем, но мы будем экономить. Поэтому, скорее всего, заполняется более экономичное жилье, да, и мы можем, наверное, в скором времени наблюдать расслоение вот по спросу, что, может быть, будет куплено дорогое то, что и так покупается определенной категории потребителей, будет заполнено то, что более экономично, то, что сейчас большинство людей могут себе позволить. Вот. Кроме того, надо отметить, что из регионов сейчас активно поехали в Москву и Санкт-Петербург, кто всегда вот, мечтает посетить там с экскурсионной целью эти города. Ну и кроме того, вот я как сказала уже, да, что вот Бурятия, Хакасия, Алтай, Калининград, они вот все эти на старте новых программ.
Вот давайте про Бурятию и Хакасию чуть подробнее. Калининград это все-таки ближе. Бурятия и Хакасия, там в Бурятии и в Хакасии, наверное, было бы недорого. Но до туда надо добраться, это стоит дорого.
Ну вот смотрите, сейчас, если вот последить внимательно, да, за тем, что происходит в этом году именно в связи с пандемией и государственными мерами, которые сейчас предпринимаются, да, всегда туроператоры говорили, что действительно очень дорого организовать одно дело там программу обслуживания непосредственно на месте плюс проживание, другое дело плюс авиабилет, и это сложно. Но на сегодня это планируются чартерные программы, и это будут пакетные туры. И за счет вот этого симбиоза усилий государства и бизнеса программы, я вот, они укладываются вот в такую цену, как я обозначила.
30 тысяч вот, на одного?
Дотация государства. Дотация государства, да, где-то порядка 30 тысяч рублей на неделю и от 40 тысяч рублей на 9 дней.
Раз мы с вами заговорили об этом, тогда, если да. Коротко, скажите, а ради чего ехать в Хакасию или в Бурятию?
Это потрясающая природа, конечно. Вы знаете, это, ну, на сегодняшний день, опять же, там нет такого скопления народа, как в Крыму или в Краснодарском крае, это тоже на сегодняшний день большое преимущество. Это потрясающая экология, да, это и рыбная ловля, это любые виды активного отдыха, пеший туризм, конный туризм, то есть здесь масса всего. И потом, вы знаете, наверное, все люди слышали в жизни, по крайней мере, россияне о Байкале, да, но мало кто там был. Это вот прекрасная возможность посмотреть. Кроме того, это на сегодняшний день там вопрос профилактики здоровья для всех очень актуален. Это хорошая профилактика для здоровья человека, вот, побывать в таких экологически чистых относительно регионах. Поэтому здесь все преимущества.
Экологически чистый регион. Спасибо. Но, Светлана Ануфриенко, руководитель Туристской ассоциации регионов России. Ну вот, смотрите, я специально попросил Светлану Ануфриенко рассказать, ради чего есть смысл ехать в Хакасию и, ну, или, к примеру, в Бурятию, или, к примеру, на Байкал. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня полноценный курортный сезон стартует. А курорты, между прочим, есть и на Востоке. А если появляются подобного рода специальные рейсы, возможно, туда можно будет долететь не так дорого, как это было обычно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы должны понять, насколько это нужно. 7373948. Телефон прямого эфира. Можете писать через смс-портал, можете писать через телеграм. Смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Очень хорошая тема у вас о Хакасии. Но могу поделиться своими впечатлениями. Я ее неплохо знаю, много раз там была. Если вы дадите мне минуточку, я могу что-то рассказать.
Можете, давайте, да? Скорее.
В Хакасии, конечно, надо настроиться на то, что вы едете на природу, действительно. Там нет пятизвездочных отелей, не надо сравнивать с Турцией. Это совсем другой отдых, это экскурсии. Вы побываете в степи, поночуете в юртах, это все вам там организуют. Вы поедете в Эргаки, вот такой есть это природный парк Эргаки. Там прекрасно есть две экскурсии в каменный город и к висячему камню. Уникальный вообще это висячий камень, в интернете можно посмотреть. Там есть очень неплохой, сейчас построили отель, довольно-таки такой благоустроенный. Кто хочет, может там несколько дней пожить. А далее вы поедете на Сушинское, прекрасный этнографический музей. Там музей Ленина, а в целом это... деревня этнографическая, очень интересная. Вся сибирская жизнь там показана в прошлых веков. Такая крестьянская жизнь.
Ну, да, то есть вы поехали... Подождите, вы туда почему несколько раз-то ездили?
Ну, я там люблю походную жизнь, и там у меня родственница живет.
А, ну тогда я хотел спросить, вот вы туда, как вы приняли решение туда поехать? У вас родственники, ваша логика понятна, а вот у кого родственников нет?
Нет, вы знаете, нет, родственники это заодно, я к ним заезжаю, а у меня цель всегда посетить новые места. Вот в прошлом году я была на Саяно-Сушинскую ГЭС.
Внизу были? Внизу там были, где трамвайчик ходил раньше?
Ну а как же? Сейчас, ну знаете, раньше там прям вплоть, аж мы даже за плотину заходили, за плотину. Теперь туда не пускают. 2 километра до плотины смотровая площадка, и туда к плотине уже не пускают. Но мы в прошлом году прокатились по водохранилищу. Вот.
Есть что посмотреть. Спасибо.
Есть что посмотреть. Туда...
А, да, как там с гнусом, комарами и прочими кровопийцами выжить можно? 40-я спрашивает. Раз уж отключилась наша слушательница, а мы с ней, получается, и я, и она были в тех краях, я, наверное, тоже могу ответить. Нынешние комары в Москве и в Подмосковье ничем не отличаются от того, что называете гнусом из Хакасии, к примеру, и прочими кровопийцами. Так что примерно так же, как вот сейчас в Москве и Подмосковье. 7373948, телефон прямого эфира. В этом году, судя по всему, курортный и туристический сезон – это передвижение по Российской Федерации. Вы же слышали, что то ли вчера, то ли позавчера Европа окончательное решение про 1 июля, про сегодняшний день приняла. И там в списке стран, которые открыты для граждан Российской Федерации, наоборот, в списке стран, гражданам которых открыт въезд в страны Шенгена, граждан Российской Федерации нет. Ну вот, 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору, смотрим на ленты информационных агентств, Единая Россия зафиксировала порядка 400, но незначительных нарушений при голосовании по Конституции России, это срочное сообщение, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не, так долго не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Прошу. Добрый вечер, Виктор Михайлович. Вы знаете, замечательно, что наши турфирмы проснулись и стали по России ездить. Но хорошо бы, что еще проснулось наше подмосковное правительство. У нас в Подмосковье чудесный край, который курортный, заброшенный и совершенно бывший зоны отдыха. Пусть они посмотрят на станцию Горинки, где есть озера, сказочно красивые места, все заросло, все заброшено.
Понял, надо навести порядок, а кто, кроме властей, может это сделать? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Еще одна попытка. Вы через интернет, судя по всему, звоните, и поэтому слушаете то, что было уже некоторое время назад у нас. Посмотрим, что из сообщений. Так... Нет, это про другое, это про предыдущую тему. И что из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств? ТАСС пишет, что в Казахстане мероприятие ко дню города, к дню столицы отменили из-за коронавируса. Это сообщение о том, что в Казахстане усложняется ситуация, которая связана с коронавирусом. И еще одно сообщение. ТАСС пишет, в Японии в голосовании по Конституции Российской Федерации приняли участие более 800 граждан нашей страны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом программа «Своя правда».